Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В сегодняшнем выпуске новый эпизод из нашего Соломоном Волковым культурно-исторического цикла 1919 век спустя. Баухаус в Европе и Америке. 100 лет назад, в апреле нашего 1919 года, немецкий архитектор Вальтер Гропиус основал, возможно, самую влиятельную во всей истории культуры школу искусства дизайна – Баухаус. Теоретические посылки этого движения часто сводятся к лозунгу функционализма. Что утилитарно, что удобно, то и красиво. Учителя и пророки нового движения мечтали преобразовать мир, обустроив свою утопию всем необходимым и освободив от всего лишнего. Этот принцип реализовался во всем, от утвари и мебели до шрифтов и одежды. Но прежде всего принципиально иные здания должны были быть состроены. Так называемые машины для жилья. Они должны быть выстроены в сугубо рациональном стиле. Позднее архитектор мисс Ван дер Роэ вспоминал, что Баухаус был, как он пишет, не программой, а скорее идеей, очень точно сформулированной Гропиусом. Единение искусства и техники как основа формообразования. Для этого нужна была экспериментальная школа-мастерская с новой системой подготовки мастеров. В Баухаузе была сделана попытка соединить разошедшееся в XIX столетии художественное творчество, науку, технику, материальную, духовную, эстетическую, технологическую стороны жизни в форме строительной гильзии, как это было когда-то в Средневековье. В 1933 году нацисты, считавшими Баухауз рассадником опасного интеллектуализма, закрыли школу. Но, как это часто бывало в истории, репрессии привели к распространению идей Баухауза во всем мире. Поэтому, отмечая столетие этого движения, «Нью-Йорк Таймс» отвела только что разворот фотографиям, выстроенных основателями и адептами Баухауза в самых разных странах мира зданий. Это и университет в Багдаде, созданный по замыслу самого Гропиуса, и выстроенный его учеником зоопарк в Дели, и университет в Нигерии по проекту израильского зодчего Ария Шарона, успевшего поучиться в Баухаузе, и аргентинский клуб «Аристон», придуманный видным членом Баухауса Марселем Брёером. Но сильнее всего идею Баухауса, как и эмигрировавшие в США ведущие мастера этого движения, повлияли на облик Америки. В сущности, именно они и создали тот образ страны, который рисуется в нашем воображении, когда мы себе ее представляем, особенно издалека. Вот об этом, Баухаузе и его наследии сегодня, мы сейчас и поговорим. Соломон, что такое для вас Баухауз? Какие у вас отношения с этим движением?
Вы знаете, я отношусь к симпатии и уважением к деятелям Баухауза. Между прочим, Гропиус, в скобках, замечу, был мужем, одним из мужей, так скажем, Альмы Малер, вдовы Густава Малера. И я впервые имя Гропиуса как раз в связи с этим услышал.
Она была знаменита именно своими мужьями.
Да, и они были один к одному. Еще Франц Верфель был такой замечательный
австрийский навелист. Писатель.
Что касается самого Баухауза, то мне нравятся эти их проекты, те, что я видел, на бумаге. А в реале они на меня как раз производят, когда сталкиваешься с ними, уже не такое благоприятное впечатление, потому что мне кажется, что в этих домах, сам я никогда, естественно, в доме, выстроенном по проекту какого-нибудь из баухаусовцев, что называется, не жил, но мне представляется, что жить в таких домах не очень комфортно. А как вам?
Дело в том, что Баухауз – очень странное движение, потому что в сущности это и есть тот самый модернизм, который изменил облик мира. И он его изменил далеко не всегда к лучшему. Но это зависит от того, где именно Баухауз расходился. Мне кажется, что в Америке Баухауз проявил свои лучшие черты. Он застроил такие города, как Нью-Йорк или Чикаго, своими небоскребами, которые создают вот тот самый неповторимый облик американских городов. Помню, когда Параджанов приехал в Нью-Йорк первый раз, и мы показывали ему Нью-Йорк, он посмотрел на этот знаменитый абрис города с небоскребами и сказал: «Это же горы!» И действительно, когда смотреть на это можно без конца. Это действительно очень красиво. Но это потому, что ничего другого не было. В Европе Баухауз, по-моему, абсолютно не идет. И именно поэтому он отличился там, где ничего не было другого, но на чистом месте. Больше всего и лучше всего Баухауз проявился в Тель-Авиве. Я только что приехал из Израиля, где я выступал перед читателями, и как раз долго бродил по Тель-Авиву. Тель-Авив – это лучший заповедник Баухауса. И там есть музей. Сам город – это музей Баухауса, потому что там не было города. Его строили как раз те самые ученики, которые разошлись по всему миру, немецкие евреи, которые были носители европейской культуры. И в Израиле они построили город-мечту. И, надо сказать, это удивительно красивые здания. Их сейчас отреставрировали, их привели в порядок. Этот вот белый город Тель-Авив, он стал совершенно восхитительным курортом. Это что-то такое, лазурный берег на Ближнем Востоке. И это все очень красиво. Именно потому, что это было на чистом месте построено, а на пустом месте. Баухаус ведь и в России так себя вел. Мастера Баухауса бежали от Гитлера и в Америку, и в Россию. И в России они строили таких места, как Магнитогорск, например. Там, где ничего не было, там можно было строить Баухаус. Другое дело строить, скажем, в Париже. Это уже гораздо сложнее. Только что, тоже, видимо, в связи с столетием Баухауса, такой известный искусствовед Григорий Ревзин написал по этому поводу следующее. Я и сейчас думаю, что тот удар, который нанес модернизм по городам всего мира, ничем не искупить. Это ошибка цивилизации. Есть великие произведения архитектуры, авангарда, но почти нет не только великих, а сколько-нибудь сравнимых по качеству с историческими центрами городов. Я знаю два модернистских города с качественной городской средой – Тель-Авив и Сингапур. Это абсолютно правильно. Я был и там, и там. И именно потому, что этих городов не было на свете, Сингапур в 60-м году, там была только одна уборная настоящая западного образца. Не было города такого, его построили заново. Именно поэтому там можно было строителям Баухауса зодчим разойтись как следует. И в связи с этим, конечно, интересно вспомнить точку зрения Бродского, который сказал, что Баухаус поработал над Европой не хуже Люфтваффе.
Это немецкая авиация имеется в виду.
Время Второй мировой войны. Да. Когда вы разговаривали с Бродским, вы понимали эту тему?
Да, нет. Он как раз на эту тему всегда высказывался именно... Он был вообще-то человеком противоречивым. Иногда мог сказать на черное-белое, на белое-черное. Но здесь его вкусы были совершенно последовательны. И он ни раз и ни два возвращался к этой теме. По-моему, очень здорово об этом сказал в стихах.
Вот эти стихи, это Роттердамский дневник 93-го года. Оттуда-то как раз и взята вот эта знаменитая строчка про Люфтваффе. «Июльский полдень, капает из вафли на брючину, хор детских голосов, вокруг громады новых корпусов, а Корбюзье то общее с Люфтваффе, что оба потрудились от души над переменой облика Европы, что позабудут в ярости циклопы, то трезво завершат карандаши». Конечно, сверстка стихотворения, да, это отрывок из него. Но вы знаете, я понимаю Бродского, сам он ведь жил в том самом районе Нью-Йорка, который меньше всего похож на Баухаус.
Именно так.
Это западный Гринвич-Виллидж, который состоит из маленьких домиков с садиками.
Особнячков.
Особнячки, маленькие дома, 2, 3, 4 этажа, не больше. И они напоминают скорее...
Париж.
Лондон, я бы сказал, где-нибудь вокруг Британского музея, там есть такие улочки. И это самая восхитительная часть Нью-Йорка. Но ведь вы знаете, когда-то... Когда Баухаус был в силе, когда его ученики, его учение считалось хрестоматийным, считалось основным, и все направляло в городской застройке, то была замечательная идея. Был такой Роберт Мозес, который главный человек в градостроительном...
Возведении Нью-Йорка.
Ну, в градостроительном облике Нью-Йорка, он за него отвечал. Он решил, что нужно, чтобы транспорт лучше двигался, нужно снести старые районы Нью-Йорка, как раз те, где жил Бродский. А также Гринвич-Виллидж, Сохо. Вот все эти районы старых домов, старых... улочек, они были не гигиеничны по сравнению с ясными, четкими, функциональными небоскребами времен строительства в духе Баухауса. И была одна американская женщина, Джейн Джакобс, которая сказала, что она написала книгу очень влиятельную, которая называлась так: «Смерть и жизнь американских городов». Именно так, не жизнь и смерть, а смерть. И в этой книге она писала о том, что город существует тогда, когда есть соседи. А в небоскребах соседей нету. Ты живешь изолирован от города, ты живешь у себя дома, но ты не живешь на улице, ты не ходишь в лавочку за хлебом, и ты не сидишь в кафе. Как, между прочим, очень любил делать Бродский, который жил в кафе. И это, конечно, то, что делает американские города нежилыми. И вот эти даунтауны, забитые небоскребами, они не предназначены для гуляния, они предназначены то, что смотреть на них издалека. Внутри, может быть, жить хорошо, и снаружи на них смотреть хорошо, но гулять там негде. И не задумано так. И вот сейчас, конечно, в этом наследии Баухауса оно стало очень любопытным. оно музейно, потому что на самом деле строится и то, и другое. Строятся новые огромные небоскребы, но строятся и гулятельные центры. И в каждом большом американском городе теперь появились такие маленькие гринвич-виллиджи, где можно гулять, где можно пить кофе, где все маленькое, где все тесное, где все напоминает Европу. И это, конечно, откат от Баухауса. Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В сегодняшнем выпуске новый эпизод из нашего Соломоном Волковым культурно-исторического цикла «1919 век спустя. Баухаус в Европе и в Америке». Соломон, Баухаус осознавал себя как синтез всех искусств. У Гропиуса это была идущая от Вагнера идея «Gesamtkunstwerk» – тотальное произведение искусств. Какова была музыкальная составляющая этого феномена?
Вы знаете, я размышлял об этом, Саша, и мне представляется, что крупной фигурой, сегодня, к сожалению, изрядно подзабытой, которая наиболее соответствует эстетике Баухауса в музыке, вот такой крупной фигурой является композитор Пауль Хиндемит, родившийся в 1895 и умерший в 1963 году. Он прожил бурную жизнь, поскольку это была такая бурная эпоха. Был очень-очень влиятельной фигурой. Когда в середине 20 века, где-то после 1950 года, стали появляться первые истории музыки 20 века, да, люди подождали 50 лет и стали писать такие, то там, как отцы-основатели этой музыки, как самые главные ее фигуры, презентовали следующие композиторы. Игорь Стравинский, это понятно, Арнольд Шонберг, это уже сейчас не столь очевидно, но тоже, в общем, понятно, Белла Барток, который имеет своих влиятельных защитников и сторонников, и Пауль Хиндемит. Вот это была четвертая такая монументальная фигура, чья монументальность на сегодняшний день несколько пошатнулась, я бы так сказал. Я наблюдаю внимательно за программами симфонических концертов в Нью-Йорке за последние 10-15, может быть, даже 20 лет. Пожалуй, что ни одно крупное сочинение Хиндемита, а он очень много писал, у него огромный список опусов, для оркестра, для симфонического оркестра в программах в Нью-Йорке не появлялось. Его оперы не ставятся в Метрополитен, и даже уже сейчас отсутствующая, сошедшая со сцены Сити опера, которая могла бы ставить оперу Хиндемита, тоже этого не делала. Инструментальная музыка иногда звучит еще у солистов. Хиндемит был в этом смысле очень любопытной фигурой. Немногие композиторы могут похвастаться владением таким количеством музыкальных инструментов, как Хиндемит. Он был скрипачом и альтистом экстра-класса, участником знаменитого квартета Хиндемит Амар, который гастролировал по всему свету, приезжал, кстати, и в Советский Союз, где тоже пользовался большим успехом. Но он играл на всех духовых инструментах. Практически не было такого инструмента наличного. Ну, может быть, что он на сямисене не играл, только на японском, на этой японской лютне. А так он играл на всех европейских инструментах и писал для самых разнообразных инструментальных составов. Вот инструменталисты иногда еще время от времени что-то из Хиндемита играют.
А как он связан с Баухаусом? Как вы его связываете?
Он эстетически очень тесно связан с Баухаусом, потому что он тоже рассматривал сочинение музыки как нечто очень функциональное. Все должно было сочиняться по определенным правилам, которые он сам как бы и вычислил. Он при этом опирался на опыт Баха, он опирался на опыт контрапунктистов, на средневековую музыку, знатоком, который он тоже был и который преподавал, среди прочего.
Это характерно для авангардистов, которые перешагнули через романтиков к классикам. И действительно, в поэзии ведь то же самое было. Вспомним, что Элиот презирал английских озерных поэтов Вордсворта, но зато обожал поэтов елизаветинского периода. И это интересно, что Баха открыли авангардисты, а романтиков они скинули с корабля по современности.
Да, закрыли. Романтиков они закрыли. Ну и ненадолго это ему удалось. Но что касается Хиндемита, то он также был очень активен в области прикладной музыки, и это тоже его связывает с Баухаусом. Он написал огромное количество учебного материала. «Лудус Тонали» — знаменитая его серия для фортепиано, которую можно использовать в учебных целях, и очень может быть, тут уж я не знаю, может, где-то в колледжах американских и университетах европейских, может быть, до сих пор используются вот эти вот учебные пьесы Хинвита, хотя, по-моему, даже и здесь его уже обошел Барток, потому что у него какая-то более живая, выразительная в этом смысле музыка. Но Хинвит, безусловно, был очень большим мастером, этого отрицать нельзя совершенно. И у него была бурная биография, как раз связанная у нас 1919 год, мы говорим, и предыдущие несколько лет мы говорили о Первой мировой войне, как о важнейшем событии этих лет и о том, как она отразилась.
Потому что это важнейшее событие всего нашего времени. Тут
да,
не отделаться какими-то
годами. Вы знаете, тут, может быть, все-таки можно сопоставить и со Второй мировой войной. Какое из этих событий было более ужасным и более судьбоносным, это можно спорить.
Одно было... Они нет
одно
такого большого разрыва между
породило
ними.
Другое, да.
Скорее, это одна война с небольшим перемирием.
Но у Хиндемита, он был студентом, в то время у него отец погиб на фронте в 1915 году, ну, сами можете себе представить, и самого Пауля призвали тоже туда, прямо из консерватории. Биография Хиндемита любит подчеркнуть, что он барабанщиком при всех своих знаниях в полковом оркестре служил. Но на самом деле, я сейчас хочу прочесть одну очень любопытную запись, принадлежащую периоду Хиндемита, одну его дневниковую запись. Она относится к периоду Первой мировой войны. И когда я прочел, она меня поразила. И я думаю, что и вас, Саша, она поразит, потому что мы с вами все это время разговаривали о Первой мировой войне как о такой страшной мясорубке, ужасной, нечеловеческой, где люди впервые, может быть, с такой... яростью научились друг друга ненавидеть. И нам этот мир Первой мировой войны представляется этим кошмаром. А на самом деле, может быть, все было не совсем так. Я вам хочу прочесть эту запись. Вот она. Это как раз 1918 год. «Во время Первой мировой войны я, как солдат, — пишет Хиндемит, — был еще и участником струнного квартета, да? Что само по себе довольно любопытно, который для нашего полковника стал средством забывать ненавистную военную службу. Он был большим другом музыки и к тому же знатоком и поклонником французской культуры. Поэтому неудивительно, что пределом его желания было тогда послушать струнный квартет Дебюсси». Это у нас 1917 год, Саша. Струнный квартет Дебюсси. «Далее, — пишет Хиндемит, — мы учили эту пьесу и играли ее с превеликим умилением для него в частном концерте». Тут что ни фраза, то какое-то помрачение ума. «Как только мы окончили медленную часть, в комнату вошел офицер связи и доложил, что по радио только что пришло сообщение о смерти Дебюсси. Мы не доиграли до конца. У нашей музыки как будто отняли дыхание жизни. И здесь мы впервые почувствовали, что музыка есть нечто большее, чем стиль, техника или выражение индивидуальных чувств. Музыка проникла сюда через политические границы, через национальную ненависть и через ужасы войны. С неопровержимой ясностью понял я в тот день раз и навсегда, в каком направлении должна развиваться музыка». Что вы об этом скажете? Квартет Дебюсси, исполняющийся в 1918 году немцами в частном концерте для полковника, это для меня что-то запредельное.
Я скажу только одно, что это были европейцы, и для них была европейская культура важнее, чем война, для многих из них. И это никакие окопы не могли снять европейскость той культуры. Соломон, но Хиндемит в Европе не удержался. Он, как многие деятели Баухауза, оказался в Америке, где сыграл свою роль в становлении американской культуры, не так ли?
Вы знаете, Саша, Америка для Хиндемита была важна еще до того, как он попал туда, в нее, что называется, самолично, физически, потому что это было влияние вот этих джазовых форм, джазовых элементов, и, в частности, рэгтайма, который и на Игоря Стравинского оказал влияние, и на Равеля оказал влияние, и оказал влияние также и на молодого Хиндемита.
Особенно в Германии американское влияние было заметно, причем не просто в Германии, именно в Берлине. Есть замечательные сборники репортажей Йозефа Рота, он был самым популярным журналистом того времени, потом он знаменитый, конечно, романист, «Марш Радецкой», его книга, которую, кстати, очень любил Бродский. Но есть его газетные очерки, газетные фельетоны, как тогда называли, где он описывает Берлин того времени. И вот это вот время Баухауза. И это время, когда все было американским. Америка считалась утопией Европы. После Первой мировой войны, когда были разрушены вот все основания европейской культуры, хотя, как мы только что видели, не все, если они слушали Дебюсси, но так или иначе, американский пример был страшно заразительным. И в Берлине построили универмаг, вот этот Нью-Йорк, это было нечто американское, нечто такое, чего в Европе не было. На верхнем этаже стоял белый рояль, за которым сидел чернокожий джазист и играл американский джаз. И вот это вот было представление об Америке как о стране мечты. Вот так они представляли себе утопию.
А отражением этого американизма Хиндемита стала его сюита для фортепиано под названием 1922. Вот так цифры прямо, то есть это обозначен временной рубеж определенный. Он, кстати, начинается забавным таким сатирическим маршем, в котором отразились ощущения Хиндемита солдата, когда он должен был исполнять всю эту милитаристскую маршевую музыку, и с тех пор он относился ко всем этим милитаристским делам с большим отвращением, с большим сарказмом. Но также там есть и номер под названием «Рэгтайм». Причем этот «Рэгтайм» предваряется авторской декларацией, которую очень любят цитировать исследователи Хиндемита. Звучит она так. «Забудь обо всем, чему тебя учили на уроках фортепиано. Не раздумывай долго о том, четвертым или шестым пальцем ты должен ударить по фортепиано. Играй эту пьесу стихийно, но всегда строго в ритме, как машина. Рассматривай рояль как интереснейший ударный инструмент и трактуй его соответствующим образом».
Это, кстати, типично для авангардной музыки, которая понимала рояль, как это дико не звучит, как ударный инструмент.
Вот как звучит этот «Рэгтайм».
Это напоминает как раз тот самый джаз, который играют немцы. Вот в Берлине 22-го года как раз примерно такую музыку, наверное, и слушали, и такой музыкой восхищались. Соломон, как сложилась судьба Хиндемита в Америке?
Внешне чрезвычайно благополучно. Ему устроил Николас Набоков, кузен писателя, лекции и доклады в Америке. Когда Хиндемит удрал от нацистов, жил в Париже в то время, Набоков помог ему перебраться в Соединенные Штаты, и он там стал профессором Йельского университета. И в этом качестве очень вел комфортную жизнь. Ему там очень нравилось. Он завел себе там фруктовый сад. Он возился с овощами, с фруктами у себя там. Он вообще был очень таким живиальным человеком. Он любил похохмить, он любил шутить, что совершенно не совпадало с обликом такого строгого профессора.
Немецкого мастера, да?
Да. Совсем. Он был совсем вот в этом смысле нетипичным немцем. А может быть, он был, наоборот, типичным немцем. Он шутил вот с такой основательностью всегда. И он очень был влиятельным педагогом. У него учились будущие звезды американской музыки Лукас Фосс и Норман Делла Джоя. И многие другие музыканты. И что интересно, среди его учеников были джазовые музыканты. Им он давал задание сочинять контрапункты в стиле Баха. А наоборот, серьезных музыкантов, которые у него учились, он их учил импровизировать, как это делают в джазе. То есть вот он сталкивал такие полярные вещи, и он старался сделать музыканта мастера на все руки, вот своего ученика. Тут есть элемент эстетики Баухауса. Человек должен уметь все.
Да, это самые средневековые мастера, да,
которые именно так.
Знают свою работу, вот. Свое
ремесло. Он считал, например, что скрипач должен уметь петь, композиторы должны знать абсолютно все стили музыкальные и, то, что называется, и легкой, и серьезной музыки, как Шостакович любил говорить, от Баха до Оффенбаха. Вокалисты должны быть настоящими эрудитами, вот так далее. То есть он требовал, чтобы человек выходил как бы за рамки своей профессии, считая, что таким образом он и становится настоящим
как
профессионалом.
Как раз этому учили в Баухаусе.
Именно так, именно так. История, которую я хочу завершить мой рассказ о Хиндемите, как раз имеет отношение к его сангвиническому характеру. Джордж Баланчин, с которым я сделал книгу диалогов здесь, в Нью-Йорке, он мне рассказал следующую историю. В 40-м году, говорил мне Баланчин, у меня водились денежки, мои постановки шли на Бродвее, и я думал о том, ну как бы их потратить, купить какой-нибудь особо роскошный портсигар, что ли? А потом подумал, а закажу-ка я музыку какую-нибудь, хиндемиту, которым Баланчин был знаком. И он поехал к нему в Нью-Хейвен, там, где Йельский университет, и предложил $500, вот, которые у него были. По тем временам это была очень солидная цифра. И Хиндемит согласился, написал для него сюиту под названием «Четыре темперамента». Это тема с вариациями, как полагается, меланхолик, флегматик, сангвиник и холерик. И сказал только он Баланчину, я даю эту музыку вам, вы ее заказали, вы ее получаете, но я не хотел бы, чтобы она звучала в концертах. А Баланчину, может быть, этого только и надо было. Он устроил, ну, почему, прослушивание у себя дома этой музыки, не больше, не меньше, Натан Мильштейн играл на скрипочке, великий американский скрипач, друг большой Баланчина. Ну, всем музыка очень понравилась, а Баланчину пришла замечательная идея в голову, что из этого можно балет сделать, не нужно исполнять в концерте. Таким образом, он не нарушил условия Хиндемита, а балет шел с большим успехом, и время от времени вот это то место, где можно еще услышать Хиндемита, это в балете Баланчина. Почему же я говорю, что это все имеет отношение к характеру Хиндемита, как сангвиник? Вот сангвиник – это и есть его автопортрет в музыке. Послушаем его сейчас в исполнении оркестра театра Баланчина.
Радио Свобода. Вы слушали авторскую программу «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В сегодняшнем выпуске звучал новый эпизод из нашего Соломона Волковым культурно-исторического цикла «1919 век спустя. Баухаус в Европе и Америке». Режиссер Александр Аркадин. До следующей встречи в эфире. Жду ваших реплик, вопросов, мнений. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.